только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Народному артисту Советского Союза Юрию Соломину исполнилось 80. Накануне юбилея актер побеседовал с комсомолкой.
Не знаю, с чего начать. То ли про вашу шутку, про то, что все старые консервы лучше новых. Это вы так отшучиваетесь от кого-то? Что это? История-то?
Что за история? Нет, дело в том, что отчет все, вот юбилей, если вот что-то... Обязательно что-то должно быть необыкновенное. Еще необыкновенно. Хорошо, что человек живой еще.
Да?
Ну вот и все. Ну, день рождения, ну, так как бы отмечать. Конечно, до него надо дожить, и это тоже время, и это всякие радости, невзгоды. Ну и дожил, дожил и хорошо.
Ну, я так слышала, что вы сами, то есть ни в какой новой роли на сцене не выходите, то есть будут подряд показываться спектакли вашей режиссуры.
Дело в том, что такого юбилея, как вот кто-то думает, как будет, когда-то, по-моему, 60 или 70 лет делали у нас на той сцене, что что-то мы играли. Потом, значит, поздравляли, там приходили люди, труппа вся сидела, да. Дело в том, что сейчас уже люди отвыкли от этого-то всего. Хотя мы не пытаемся сделать что-то по-новому, что-то. Если бы я делал, то, наверное, так бы и делал. Чтобы был коллектив, с которым я работал, чтобы были те люди, которые... тебя поздравляют. Если кто-то захочет, то есть вот тогда из Ленинграда или из Петербурга тогда приезжали, с юмором выступали, многие бы. Что-то сейчас не хочется уже смеяться.
А почему? И мне не хочется.
А потому что все время...
Это снаружи все так или нет? Это потому что снаружи все так? Или это не связано с тем?
Я не знаю, я не связываю... что снаружи, но когда я смотрю вот телевидение, да, очень много смеха, очень много юмора, иногда не очень хорошего, очень много каких-то вещей, связанных, вот все конкурсы, сейчас кому не лень, поет, что-то еще делает. Теряется профессионализм. Да. Понимаете, когда был смотр художественный, когда я учился в школе, у нас в Чите был смотр художественной самодеятельности. И этот день, вернее, несколько дней, когда все школы показывали городской смотр художественной самодеятельности, тогда я учился в мужской школе, тогда были мужские, женские, как гимназии. Вот я бы и сейчас сделал так же. Мужская отдельно, женские отдельно. И вот тогда мы соревновались, какая школа лучше, особенно девчачья или наша. Я в пятой учился, а там девчонки соседские учились в четвертой рядом с моим домом. Вот кто, как, вот это, да? И у нас был физик, преподавал физику Роман Васильевич. Он, значит, после войны пришел, после ранения, с незаконченным высшим образованием, и учился играть на аккордеоне. Трофейный аккордеон у него был. Жил он в комнатке в школе. А школа пятиэтажная была. И вот когда как-то ему пришло в лоб... Да, и он организовал физику. Это был талант, очевидно. Он спарил два урока физики. Не один был физика там два раза в неделю, да, или...
Да.
А он как-то убедился, значит, убедил там все, что там пусть один раз, но по 45 минут дважды. И не без антракта, как говорится, да. Ему отвели один класс и вторую комнату. Класс у него стояло две доски больших, одна висела. Такая, знаете, переворачивались вот такие доски. Да? Поэтому и одна большая. Вот на большой доске одного вызывал сразу же. На этой крутящейся двух, на этой с двух сторон. И еще следующая комната, где у него стояли какие-то провода, какая-то все. Там еще давал залание. Это значит, сколько же человек? 4, 5, 6. И одного он спрашивал. Он всех пропускал за эти 2 раза по 45. И все его... Он такой нервный был. Ага. Нервный был. И он, значит, дерганный был. И резко... Вот такая. И... Но его боялись и любили. И вот однажды он пришел и сказал: «Ребята, очевидно, я так теперь понимаю, он хотел нас как-то к себе расположить всех». И говорит: «Мы организовали хор, мужской хор в 5-й школе. Мы говорим: ну, и представьте себе, мы поем, а сзади депрогресс, вода льет, лампочки горят, там что-то самолеты летают, мы, о, ай, как, вот он нас за дурачков и давал сразу это, надо работать, и мы пели, как у Волги, у реки, здесь он запомнился». Вот представьте себе, сколько человек, 80, кто изучал физику, школа большая была, всем ребята пели. Пели, очевидно, не очень хорошо. Но поскольку он сам играл плохо на аккордеоне, он учился еще, но это он играл хорошо. Он стоял в центре с аккордеоном, а мы все пели, как у Волги, у реки. А сзади, когда начиналось все переливаться, и это, зрительный зал вставал и кричали: «Ура! Браво! Бис!» Когда я приехал в Москву в 1953 году и увидел на телеграфе, лампочки там зажигаются, все ходили смотреть. Когда я пришел, я говорю: «Ну и что тут особенно? Да у нас лучше было». Меня этим не потрясло. Вот такой педагог. Это нужно сегодня, а не по телевизору писать сочинение или диктант, что там.
Продолжение интервью с Юрием Соломиным через несколько минут.
Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда», народный артист Советского Союза Юрий Соломин.
Вы же... 61-го года преподаете в Щепкинском.
60-го.
Ну, даже 60-го. Да. Вот. И это получается же еще один юбилей преподавания в Щепкинском. Я-то что хочу спросить. Вот, допустим, вот читатель комсомолки приходит к вам. Чем он должен... Вы в этом году курс набираете, я знаю. И чем вас можно сразить, чтобы сразу поступить?
Меня?
Да.
Меня взять, когда я вижу человека? Нет. Для меня не важно, что он читает и сколько у него произведений. Но я обычно спрашиваю так: ну что у тебя? Ну, Пушкин есть, что, проза, да? Но что еще из прозы? Может, ничего. Ну хорошо, а стихи какие? Ну вот Твардовский, а еще что? Нету больше ничего. Ну а басням? Ну я понимаю, да? Я с ним разговариваю по одному. Со вторым, ну, я другая категория. Я говорю: так, что у тебя есть? Значит, у меня есть Шолохов, у меня есть Пушкин, у меня есть там, не знаю, Толстой, у меня есть там, допустим, сонеты Шекспира, у меня там есть еще ряд стихотворений, у меня басня, есть, значит, Ла Фонтен, есть Крылов, есть Михалков. Я говорю: ну хорошо. Я говорю: а вот что все ты называл, вот я все могу попросить тебя прочитать, и ты сможешь, ты знаешь тексты или просто название? Нет, Как? Он даже не понимает смысла. Да? Нет, есть это. Я говорю, ну хорошо, что тебе нужно для этого? Ну, собраться. Я говорю, ну соберись. А как? Потом подошел к окну, смотрит. Потом поворачивается. И другое лицо, другие глаза, другие все. И он говорит, я думаю, интересно, что он будет читать, вот это, да? И вот он начинает читать. Кругозор. Для меня важен кругозор. И с этим человеком я начинаю разговаривать. Я говорю, дальше, ясно, хорошо. То есть меня не интересует все дальше, что он читает. Он будет читать нормально. Я с ним разговариваю. Откуда он? Чего он? У него папа и мама. Даже иногда меня отдергивают, ну вы по делу вроде. Я же не буду объяснять, что я по делу. А я по делу и говорю. И в этом вот разговоре можно определить, я говорю, ну все знают, что я животных люблю.
Да.
И я говорю, значит, у тебя есть кошка, собака кто-нибудь? Нет, нету. А почему? Да мама не разрешала, потому что у младшего брата там, допустим, шерсть там. Я говорю, понимал. А кого-то спрашиваю, а говорю, а вот у тебя есть, допустим, собака? Есть. А как ее зовут? А так-то зовут. А говорит, это. А говорю, откуда ты взял? А вы знаете, я... И начинает рассказывать то, что мне нужно.
Что вы хотите слышать от него?
У него есть кругозор. Он видит, что эту собаку он нашел, что он щенка принес, что его из дома выгнали, что он спрятал его под... Даже если он проверяет, это тоже неплохо. Но это кругозор. Вот меня этот человек интересует, потому что на сегодняшний день катастрофически люди не мыслят. И вот, вот я не знаю, кого мы наберем, если наберем, потому что пока очень сложно. До этого был курс. Мы год учили его литературе. Год потратили, они приходят, не зная абсолютно. А западно я даже не говорю, они русскую-то не знают литературу. А что это? А кто это? Поэтому как можно разговаривать с артистом потом? И если вот он так выучит, проучится 4 года, а у нас идет западная литература, русская литература, западный театр, русский театр, изобразительное искусство. Вот 5 предметов гуманитарных на очень высоком уровне педагогики. Но это если человек хочет, если он заражается этим, понимаете? Это видение его. В музей можно сходить и также выйти, потом купить, пойти покурить и так далее. А можно остановиться у картины. Я у одной картины Рембрандта стоял минут 40, пока группа ходила. Я как турист ездил. Пока группа ходила по всем другим музеям Рембрандта. Но зато я смотрел вот его ночной дозор, вот этот, где много очень лиц, где...
Да.
Я еще не досмотрел все.
О чем вы думали, когда смотрели?
Я просто смотрел, как здорово. Это одно лицо выражает, а это другое. А там человек 40 стоит. Вы понимаете, какая вещь? Это совершенно разное. Это происходит, думаю, а как же он написан? Теперь смотри, откуда же свет-то у него? Вот отсюда, значит. Ага, это и световая гамма. Но это я уже поработал в театре, поснимался в кино и так далее. Как очень, как костюм, какие складки, какие-то. Ведь это все откладывается в голове и в мозгах человека, который поступает. Сейчас, когда они исключили русский из программы, литературу, да, убрали, потом дали что-то немножко, но диктант написали. Ну и что там, диктант? Мы писали раз в месяц, или то раз в неделю, или и тут же, исправляя ошибки, говорили, ведь мы до сих пор, русский язык сложный в этом плане, где О, где А, где П, где Б, там буквы, да, это все. У нас учителя были, которые учили, говорят, вы что, запомните, или тетрадки с алфавитом. с таблицей умножения, да? Вы не помните. Все тетради у нас были, все в леточку, все в косую, там, в клеточку. Сзади всегда есть сейчас?
Есть.
Таблица умножения?
Таблицы умножения нет, а в клеточку, в линеечку есть.
А таблицы умножения нет, потому что сейчас все считают на этом.
Да.
Ну вот. А мозги-то не работают?
Правильно.
А мы это знаем. 6, 6, 36, это там и пошло, как стихи можем читать. Понимаете?
Да.
Теперь, ну, это примитивно, я говорю. Но нам нужно для кто-то может еще не поздно здесь схватить, в этом институте, но он должен пройти и попасть сначала.
Угу.
А кто-то попадается. Может быть, и способности какие-то есть. Но когда нет кругозора, есть некоторая тупость в произношении текста.
Понимаю, о чем вы
вот
говорите.
Вот, понимаете? И ни туда, ни сюда. Что значит...
По интонациям чувствуется, да. Что человек вкладывает, да?
Да. Как можно сказать, вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Карету мне, карету. Или эмоционально. Вон из Москвы, сюда бы карету мне. Там текст другой.
Угу.
Смысл-то другой.
Угу.
Потому что Чацкого нужно прочитать «Горе от ума», все.
Все.
Когда он с душой, а ему это. Когда это, он говорит, как? Старух зловещих, стариков дряхлеющих над выбором.
А вы думаете, вашим студентам все эти знания пригодятся потом? В театре, в кино, в современном.
Ну, тогда какой смысл преподавать? Деньги зарабатывать – это небольшие. А нервы тратить – большие надо. А время надо отдавать – большое. И, конечно, когда этот мальчик, у которого был список, становится артистом малого театра и играет центральные роли, мне приятно.
Это плоды ваших трудов. Вы уже видите, ради чего вы это делаете.
Мы не ошиблись, значит. Значит, мы не ошиблись. Поэтому вот ошибки возможны. Почему? Потому что, когда все куда-нибудь поступают, это все на нервах. В любой институт, и в нас.
У меня мама преподаватель, я знаю.
Ну и в наш тоже. Ой, как? А что здесь написали? Это нервы. И там тоже все слушают, как кто читает. Ну что, как они? Да не глупые вопросы. Так, черт возьми, там это. Да, понимаете? Как только это нервы, это походит, у всех глаза горят. А почему потом тухнут в жизни?
Почему?
А потому что. Ты поступил на танец. Да что там надо? Рук, что? Мне я и так... Нет, посплю я лучше. Вот эти люди, через 2 года их можно отчислять.
Угу.
У них пропал. Бензин кончился, энергия ушла в неизвестно куда. А вы знаете, сколько они должны в день читать, если по-настоящему?
Сколько?
Не менее 200 страниц. Просто литературу читать.
А кроме этого еще кучу надо читать.
А кроме этого еще занятия.
Продолжение интервью с Юрием Соломиным через несколько минут.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда», народный артист Советского Союза Юрий Соломин.
Я, конечно, не могу не спросить про ваших собак, вот, потому что я знаю, что в животных вы очень любите, и своих, да? Собак очень любите.
Как только я выучил фразу, которую сказал один великий человек, чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак.
Да.
Поэтому все свое свободное время от всех работ, если оно у меня есть, я утром могу работать, а потом сесть и поехать на дачу и пробыть там до 5 часов, до 6, а потом ехать сюда на спектакль. есть лекарство, которое помогает, успокаивает, а есть, значит, общение с животными. Как они тебя слушают, как они тебя ждут, как они... Господи, когда я приезжаю, они за калиткой там уже слышат все. Это, по-моему, сбегается вся округа.
А я, знаете, что вычитала у Йейтса? Он, правда, эти слова, ну, поэт английский начала века, ну, середины даже прошлого, он, значит, тоже эти слова у кого-то слямзил. Значит, он говорит о том, что любое счастливое искусство – это застывший слепок сбывшихся желаний. И он развивает мысль свою так, что, ну вот, положим, взяли мы Данте, да? Он же распутник был по жизни, а воспевал небесную любовь к невинному созданию, к Беатриче.
Ему было что сочинять, понимаете?
Да. Да,
было все настолько просто, что ему хотелось, поэтому он устал.
Ну вот у вас в жизни есть какие-то роли, где вы компенсировали то, чего вам не хватает в жизни?
Нет, этого нету.
Летучая мышь, например, обыкновенное чудо.
Нет, это когда ты работаешь над новым спектаклем, то это работа. И днем, и ночью, и в машине. И без машины, и на улице.
То есть вот это, когда говорят полет творческий, это не то.
Полет творческий, это сначала идет разбор. А почему он это сделал? Слушай, хорошо бы здесь, когда он входит, допустим, да, можно засыпая, это тоже говорить, что-то в лоб не приходило. Почему я должен там? Хорошо стоять вот так вот. Он стоит и смотрит на него там. То есть идет процесс рабочий.
Математически прям. Вы математик вот в этом смысле? Нет. Психолог?
Я трижды три не могу сложить. Психолог – это наша профессия.
Ага.
Да, без этого нельзя. Это профессия следователя. Как только ты получаешь работу,
ага,
прочитал пьесу, сразу нельзя. О чем мы тут будем делать? Режиссер ведь тоже, он когда прочитывает, и не сразу у него создает. Ну, легко, когда говорит, а я их здесь всех раздену, здесь переодену, это совершенно другое. Когда за две недели, допустим, делается спектакль, и уже изначально придумано вот то-то, 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 то тогда артист становится краской. Сам он предложить не может эту краску сюда, потому что есть кисточка, которая водит. Это режиссер, понимаете?
Угу.
Поэтому работа артистов, как бы они потом не хвалили, что мне было интересно, там, она становится неживой, непропускаемая. То есть это не его работа, а он становится кирпичиком. Ну, если интересно, тогда... Может быть и кирпичиком, конечно, понимаете? Но существует же профессия. Вот она может лежать, роль в кармане. Неделю. Можешь приходить, читать. Вот здесь мы собираем, читаем, да, разговариваем. Да, потом опять кладешь. А потом видишь, и вдруг бум! Что-то говорит, что он здесь сказал-то? Ах, вот он что сказал. Понимаете? И так далее. И вот с этого и начинается родина. А потом он приходит и говорит, там, ребята, а вот это, мы долго работаем за столом. Почему? Застольный период, так называемый. Потому что хочется, чтобы все высказались.
Угу.
И тогда находится середина. Кто-то сдается, говорит, да, правильно, есть это. А тот говорит, а потому что он работал над своей, говорит, а при чем тут влез ты со своей грязной лапой-то? Я же вот как иду. Там-то. А он говорит, а действительно, что я влез в кран? Понимаете, это вопрос сложный. Поэтому все-таки работа актерская – это внутренняя. Изобразительная – это художник, это с режиссером создает. И все-таки создается, так сказать, вот спектакль все-таки благодаря актерам. Хотя сейчас очень много на телевидении работает людей, не имеющих профессии актерской. Так говорит, он способный. Кто-то смешной, вот, кто-то действительно. Я смотрю, и когда вот такие передачи всякие смешные, как бы смешные. Ну, сидят там знакомые лица некоторые. Ай, как смешно. Ну, прямо, ну, так в жизни они не смеются. Чересчур. Перебор. И потом, зачем показывать их зрителю? Вы что играете? Вы показываете то, что вы играете и снимаете, а не рожи зрителей, как они реагируют. То есть нас заставляют реагировать. А я это с детства не терплю. Угу. Не могу. Может быть, я поэтому говорю, что я никогда не подделывался ни под кого. Угу.
В эфире радио «Комсомольская правда», народный артист Советского Союза Юрий Соломин.
Я хотела с вами, ну, поговорить, как бы ваши герои, например, ваш трактирщик Эмиль из «Обыкновенного чуда». Роль, ну, вот она какая-то очень особенная, мне кажется, потому что, ну, она комедийная, во-первых, да. Вот. И что бы ваш трактирщик, вот этот грустный, ироничный, лиричный, сказал бы о любви? Или что бы вы ему сказали о любви вот сейчас?
Там все, что надо сказать, он сказал. Дело в том, что есть люди, я знаю очень много, с юмором. Чем больше юмора у человека,
так,
тем он спокойнее и тихо
говорит.
Он просто так, да, и он так говорит, вот, и все смеются. Почему? Потому что он так говорит. Вот, допустим, Марк Захаров, ведь он с юмором человек.
О, да.
Но ведь он никогда не...
Не хохочет.
Он всегда, да, он так серьезно говорит. Ну, понимаете?
Все хохочут.
А, все хохочут, да. И да, очень многие. А Жванецкий?
Да, тоже хохочет редко.
Он редко очень хохочет, да. Понимаете? Поэтому... Это вот такое построение человеческое. Ну что, вот я вам говорю, есть такие характеры. Вот он, это трактирщик. Вот это.
Но
такой...
он же просто вовремя не совершил некое безумие. И потом всю жизнь от этого страдал. То, что да. Он со своей любовью...
Поэтому он стал помогать. Да. Поэтому он стал
помогать. Я думаю, вдруг вы какой-то секрет. Вы все-таки очень постоянный человек. Ну, вы посмотрите сами. Вы в Малом театре с 57-го года. С 88-го вы руководите. Вы преподаете в одном училище с 60-го, теперь я уже знаю, года. Вы женаты, страшно сказать, сколько лет. Ну, есть какой-то секрет? Я понимаю, что я банальный вопрос задаю, но он должен быть. Секрет вашего постоянства.
Да почему вы?
Я вынуждена, или
нет,
что?
Нет, почему вынуждена?
Нет.
Вы хотите сказать, что у меня не было времени? Да, действительно, у меня не было времени. Очень много отдавал работе. Потому что сниматься в кино, вот в таких фильмах хотя бы, которые вы уже перечислили, а их не один десяток.
60.
Это значит много времени. Это перелеты. У меня случались дни, когда я снимался в Киеве, в Свердловске и в Ленинграде. Значит, я из Киева летел в Ленинград, потом разница во времени 2 часа со Свердловском и умудрялся еще прилететь в Свердловск.
То есть у вас не хватало времени подумать о каких-то переменах там туда-сюда?
Не хватало, да. Иногда был тоже у меня когда случай, когда вот это не так много, но вот неделя был, может попасться, так и попадалось. Когда я в Ленинграде вышел, я всегда после съемок в Ленинграде, если я снимался, шел пешком до Московского вокзала, чтобы прийти в себя и пройтись по свежему воздуху.
Угу.
И вот я дошел до Невского, встал и не знаю, куда мне идти.
Как это?
Вот я не знал, куда мне ехать.
То есть вдруг образовалась пауза?
Пауза.
И вы сами с собой?
Да.
И что?
Я не знаю. Или я в Москву должен ехать, или я в Киев должен ехать, или я вот это вот в это время. Это просто психологическая усталость. А раньше ведь так не отпускали из театра, как сейчас. Понимаете?
Как?
Ну, мы можем отпустить, заменить тебя в спектакле.
А, ну да.
А раньше это не приветствовалось, угу. Да. Поэтому если отпустят, один раз за все время я ушел на полгода в Дарсову зала, потому что улетели. И вот Царёв тогда...
Великий.
Царёв меня отпустил на полгода, заменив в Хлестакове, в «Ревизоре». И я это запомнил. И тогда он говорит, ну, понимаю, говорит, Куросава, все, он все понял.
Продолжение интервью с Юрием Соломиным через несколько минут.
Он
Самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли.
Я просто читаю много разного.
В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина. В его карманах ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда», народный артист Советского Союза Юрий Соломин.
А зачем вам надо было так много работать? Что вас гнало всегда? Вот зачем? Вот бесконечная вот эта вот работа.
Потому что это работа.
То есть вы просто так устроены от природы? Вас так воспитывали? Ведь...
Меня никто не воспитывал. Как я говорю, что я на улице воспитывался. Мне жена говорит, нет, за тобой бабушка смотрит.
Ну да.
Действительно, никто нас тогда не воспитывал. Школу воспитывала. Но работа это прежде всего. Думаешь, я хватал первое попавшееся? Нет. Я тоже выбирал. Но тогда же конкурсы тоже были. Тогда же были просмотры, художественные советы.
Угу.
Понимаете? Не подвести режиссера, который за тебя гарантирует там кто-то. То есть это потом там тоже нервы, там ты же проходишь туда-сюда. Когда меня утвердили, мне звонят в Минск, мы на гастроли. Тебя, говорит, утвердили вхождение по мукам.
Угу.
Ты стоишь, вернее, там Марина, ассистент, говорит, ты стоишь? Я говорю, ну что, говори, говори, сядь. Я сел. Я пробовался на Рощино.
На Рощино.
Да. Так. Тебя, говорит, утвердили на Телегина.
Да.
Я говорю, как? Ну вот тебя на Телегина, а Мишка на Рощино, потому что сказали, сохраните и того, и другого.
Большую долю вот в вашем успехе играла внешность всегда. Вот.
Никакой у меня внешности.
Ну, вы же красавец.
Если вы, да. Если вы видели, какой я поступал в училище.
Ну,
урод.
Какой? Да
урод.
Вот.
Я вам клянусь.
Я видела все ваши фотографии.
Ну, я не хочу доказывать. Я не могу их. Я говорю, что урод, смотрите, какой. Понимаете? Вот Стриженов, да.
Да.
Тихонов, да.
Не знаю.
Нет, ну почему? Но определенная красота у Мишки Казакова была.
Да,
молодость
согласен.
Особая. Понимаете, это же... Ну вот, а я обыкновенный был.
Хотела вас спросить про ваши роли, которые вот про таких, ну как бы маленьких людей. А у вас есть прекрасные роли, которые вот не такие громкие, как «Адъютант», как «Тасс уполномочен заявить» и в общем все. Вот. Это вот «Школьный вальс» и «Свет в окне».
Да.
А можете рассказать, что это для вас?
Ну, так, а ничего, то, что вы видите, вот это для меня не маленькая роль,
да.
Которая может оставить память у кого-то. Не у всех.
Угу.
А у кого-то кто-то где-то видел такого, сосед вот был такой.
Да.
Или это кто-то вшивый ученый, такой жена его, вот видите, там у нее любовник, она разговаривает по телефону. Дочку жалко все. Но... Видите, да, мне тоже роль эта нравится. Я не знаю, как получилось.
Ну, я где-то читала, да, про «Свет в окне», что вам, вы сами любите эту роль.
Она мне нравится, во всяком случае. То есть не люблю, ну, так правильно. Я знал таких людей, понимаете?
А вам жалко вот таких людей, которые вот так тихо живут, и при этом сохраняют какую-то моральную высоту такую, нравственную.
Ну, это, по-моему, все.
Не все.
Нет. Я думаю, что все, кто знает такого человека, его уважают. Ну, в общем, нет. Я вот недавно шел.
Ну, чуть-чуть бы ему бессовестность нанести какой-нибудь, и вот он бы стал бы, расцвел бы, может быть.
Нет, вот я, у меня было несколько раз, вот я шел недавно по Бронной, и вечером это было. Я ношу очки такие, ну они хамелеон такой, они темнеют
на солнце,
да. И как-то шел такой с собаками в куртке, в которой я хожу, и фуражка у меня была такая. И шел я из магазина. И идут два мужика. Причем на этом же месте у меня года три назад тоже произошел случай. Около магазина его. И вот он шел, что-то тебе разговаривали, потом уже я прошел мимо. Потом он говорит: «Спасибо». Я так оглянулся, думаю, кому это он сказал. Он стоит, смотрит в мою сторону, говорит: «Спасибо». И пошел. А перед этим было, тоже я вышел из этого же магазина.
Ты больше ничего не сказал?
Нет. Многие говорят «спасибо». Ну, в разных обстоятельствах, иногда одно слово.
И, в общем-то, понятно, за что.
Ну,
да.
Да.
Ага, ну и дальше что?
И вот шел я, и тоже двое шли. Примерно вот практически на этом же месте. Не знаю, что это за место за такое. Тоже я шел за магазин. Я туда хожу, за пакетики кошкам покупаю. Mm-hmm. Вот с сумкой. И они проходят мимо. Второй останавливается помоложе. И говорит: «На хлеб дайте там 50 копеек или сколько-то». Угу. Он назвал. Ну, вот какая-то сумма была там, 10 рублей.
Ну, да.
Я повернулся, залез в карман. Я говорю: «На». Там было 50.
Угу.
Я говорю: «На». И он обалдел. Я говорю: «Только это не поможет, 50-то».
Угу.
«Ну, возьми, мне не жалко». Я ушел, а там витрины магазин. Я давно, как старый разведчик, я через витрины проверяю, кто идет за мной.
Понятно.
И я посмотрел, он стоял с этими 50 рублями.
Обалдевший.
Обалдевший. И еще вот очень много бомжей. Тоже было, еще Маклай был жив. Я иду с ним утром гулять, 7:30. Погода была хорошая, и вот два бомжа идут, что-то ругаются. И ругаются. И один идет впереди, видно, такой командир. А второй идет такой вшивый интеллигент какой-то. Вот такой. И он так посмотрел. И вот мы прошли за дом, он так один или два раза посмотрел. Я думаю, может, на собаку. А потом понял, может, закурить и не просят. Утром рано, денег нет. А я шел в джинсах, такие джинсы рабочие, собачьи. И у меня там ничего не было. Я не курю, думаю, может, деньги какие-нибудь там у меня. Ну, вот как назло, ничего нет. Думаю, если попросят, а у меня нету. И вдруг он останавливается и ждет, когда я подойду. Я подошел. И он тоже говорит: «Спасибо».
Да.
«Спасибо». Я стоял и думал долго, ведь когда-то же он был человеком, когда-то у него был телевизор. И за что он мне говорит? Значит, у него был телевизор, а теперь он идет вот за... Он не попросил денег, не закурить, а долго стоял и сказал спасибо.
Ну, вот видите, какие вы человеческие вещи такие будете.
Ну, конечно, если бы я играл такого, я бы...
Вы это бы использовали?
Да.
То есть это тоже ваш опыт такой, копилка? Вы это все срисовываете?
Это
все.
Тут недавно мне один режиссер телевизионный там тоже говорили, мы предлагали там какую-то одну работу. И вот он мне сидит и говорит: «Ну вот, я говорю, роли нету, понимаете, нету роли, там тоже какого-то бывшего там из бывшей». Я говорю: «Понимаете, какая вещь? Должна быть какая-то, ну, и вот я предлагаю, я говорю, вот был бы, если бы такой эпизод, я бы с удовольствием без слов бы сыграл даже скверик Большого театра». Когда-то я второй, тот, который, где Карл Маркс, мы когда учились, там отдыхали обычно, когда солнечные дни, там можно было посидеть, на солнышке погреться, ступеньки такие, три ступеньки. Вот я говорю: «Представь, если был такой эпизод, допустим, говорили о продлении адъютанта там, я говорю, если был такой эпизод, допустим, о продлении вот жизни разведчика, который одинок, у него только собака подобранная с ним всегда гуляет. Пожилой, старый, орденов он не носит. Он дан то-то-то. Вот он сидит в скверике, потому что больше ему... Он живет в центре, у него все есть». И вот идет девушка. Красивая, стройная. И два мужика, ну, парни молодых, начинают к ней приставать.
Угу.
И она уже говорит, ну, отстаньте. Там дергают ее, хватают. И вот на скамеечках сидят люди. И делают вид, что кто-то читает газету. Кто-то закрыл глаза, вроде как я сплю. А вот он сидит и вот это вот все видит.
Угу.
Потом встает, идет туда, к ним. И говорит, оставьте девочку. А ты чего, отец? Ты чего там? И вот так в грудь вот запошел-то. Угу. Он падает. Ну, старый.
Угу.
Встает. Он говорит, вы слышали, что я сказал? И в два удара оба падают. Он девочке говорит, иди, идите. И идет к своей скамеечке. И падает. И к нему бросаются люди.
Сердце?
Да. Вот это стоит играть.
С 80-летием народного артиста Советского Союза Юрия Соломина поздравляла специальный корреспондент «Комсомольской правды» Анна Балуева.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.